Добрый день, дорогие братья и сестры. Вы слушаете круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье». Наш эфир продолжает беседы о вечном. В студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Мы продолжаем наш цикл, посвященный письмам Баламута Клайва и Льюиса, английского писателя и апологета христианства XX века. Напомню для тех, кто вдруг включился не сразу в наш цикл, мы читаем вот эту повесть-притчу. Это письма опытного беса своему племяннику, неопытному маленькому бесенку, который прикреплен к молодому человеку, только что обратившемуся к Богу, ко Христу. И вот он его учит, как правильно надо искушать, чего можно, чего нельзя, и как не попасть при этом впросак. Итак, у нас сегодня начинается письмо четвертое. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Итак, мой дорогой Гнусик, пишет Баламут, дилетантские предложения в твоем последнем письме напомнили мне, что пришло время поговорить с тобой полнее о таком неприятном предмете, как молитва. Ты мог бы и не писать, что мой совет по поводу молитв подопечного оказался на редкость неудачным. Так не пишут племянники своему дяде, а младшие искусители помощнику министра. К тому же я замечаю, что ты хочешь уйти от ответственности. Учись расплачиваться за ошибки. Лучше всего, насколько это возможно, вообще удержать подшефного от молитв. Когда подопечный, как у тебя, взрослый человек, недавно возвратившийся в стан врага, это легче всего сделать, напоминая ему или внушая ему, что он помнит, о попугайских молитвах его детства. Используя отвращение к таким молитвам, ты убедишь его стремиться к чему-то стихийному, спонтанному, бесформенному и нерегулярному. В действительности для начинающего это означает, что он станет вызывать в себе смутное благоговейное настроение, при котором, конечно, не сосредоточены ни воля, ни разум. Один поэт Колдридж писал, что он молится не плетением привычных слов и не преклонением колен, но просто утихая духом в любви и погружаясь духом в мольбу. Это нам и нужно. А поскольку такая молитва внешне похожа на ту молитву без слов, которой молятся очень продвинувшиеся на службе у врага, то рассудительные и ленивые пациенты могут довольно легко и долго находиться в заблуждении. Наконец, их можно убедить, что положение тела совершенно не важно для их молитв. Они ведь постоянно забывают то, что ты всегда должен помнить. Они животные, и тела влияют у них на душу. Как ни смешно, эти твари всегда представляют, что мы пичкаем их мозги разными мыслями, в то время как для нас лучше всего отвлекать их от мыслей. Ну, тут целый спектр тем.
Ну, самое основное, что они хотят отвлечь от молитвы, то есть, чтобы ее в принципе не было. Ну, на языке вот таком аскетическом, наверное, даже скорее не аскетическом, а вообще больше даже мистическом, если так можно так выразиться. Это значит отвлечь человека от того, что проблему можно решать с помощью молитвы. Что это значит? Вот когда у человека наступают какие-то личные проблемы, профессиональные, проблемы с близкими, с родными, он часто обращается к молитве, безусловно. Обращается к молитве, и бывает, что-то получается. А бывает, что раз, и ничего не происходит. И человек думает, вот ничего не получается, ничего не помогает. Тогда бывает такое смешное, такая смешная просьба приходит. Обычно это, уж извините, женщины страдают этим, такой проблемой. Они приходят и говорят, батюшка, дайте мне какую-нибудь сильную молитву. Я говорю, ну вот Господь дал молитву «Отче наш», например. Вот. А у меня вот такая проблема, она подойдет, ну и так далее. Вот. Ну, то есть подразумевается, что нужна какая-то такая молитва, какие-то такие слова, чтобы человек, обратившись к Богу, сразу все решил.
Ну, это же такой магический подход.
К сожалению, да. Они думают, что вот именно правильно сформулированные слова, именно они помогают в этой молитве действовать. Хотя, конечно же, прежде всего помогает вера. Молитва, произнесенная с верой, с волей и с разумом, еще подчеркивает Льюис. Вот. Вера, воля и разум. Это если, ну, в смысле, осмысление того, о чем человек просит. Оно вместе дает результат. Вот, конечно, есть молитвы, связанные с правилами, как, вот некоторыми, да, и эта тема, она для начинающих прежде всего. Правила, которые человек исправляют, которые человеку показывают и направляют, вот они прежде всего в чем-то должны помочь начинающему. Причем нужно понимать, что для начинающего должны быть небольшие правила. Но, в принципе, это не есть молитва. Вычитывание правил – это не молитва, конечно. Правила могут человека приводить к молитве, но они, конечно, не являются молитвой. Молитва есть действительное обращение к Богу, связанное с верой, с волей и с разумом. Или с умом. Если чего-то нет, одного – веры, воли и ума, то есть понимания, осмысления, то это уже не будет молитва. Если просто вера, это без понимания, что человеку вот в жизни нужно, если только вера, то в каком-то смысле это будет молитва фанатичная. Вот, когда человек хочет, а сам не знает чего. Там хочет, чтобы все было в мире всем хорошо. Вот, я помню, как одна христианка молилась, так зажмурила глаза, так стиснула зубы. Вот ей так хотелось, чтобы было там хорошо там кому-то там или как-то там. Или чтобы кто-то обратился обязательно вот прямо вот от ее молитвы вот сейчас, здесь и сейчас. Покаялся, воздел руки кверху и сказал: «Господи, я признаю тебя». Вот помню одну христианку, которая так молилась. Это молитва с верой, но без разума. Может быть, с волей даже, но без разума, да. Вот. Если нет воли, например, да, что это значит? Если есть вера и разум, например, человек верит в Бога, он знает, что вот Бог есть, и вот обращается к Нему, понимает, зачем это ему нужно, но сам свою волю, сам не прикладывает сил, чтобы достичь результата. Известные слова русской пословицы: «На Бога надейся, сам не плашай». Что это значит? Если ты только надеешься, что Господь сделает, сам не приложив усилий, сам не прикладывая своего сердца, своих возможностей всех своих ресурсов, никакая молитва не будет действовать, никакая вера, никакой разум тебе не помогут.
Это, по-моему, очень распространенная как раз такая болезнь православных. Господь все управит.
Да. Это, и то тоже распространенное. Это все болезни православных. И без разума молитва, когда люди только вычитывают правила, это не молитва. И без веры это не молитва. Что такое без веры? Вот мы вот разобрали без разума и без воли. Что значит без веры? Вот без веры — это когда человек перестает верить, что Бог может действовать, и на все надеется только с помощью своего ума, с помощью своих сил, хочет решить с помощью, грубо говоря, какой-нибудь технологии. Вот я так-то придумаю, и то-то будет. И, к сожалению, это проблема часто людей, может быть, рассудительных, обладающих критическим умом, которые, не всегда могут приложить чувства, и вот такая эмоциональная сфера для них – это сфера такая сомнительная. Сфера чувств – это сфера сомнительная. Такие люди часто смотрят на женщин снисходительно, что у них такие вот есть молитвы, что они как-то там могут, что называется, уповать на Бога. Они думают: ведь нам Господь дал разум, нам Господь дал силы, мы должны сами достигать. Вот. Да, Бог есть, да, нужно там причащаться, там, участвовать в таинствах, нужно обратиться к Богу, чтобы вот он как-то благословил это дело. Но не более того. И поэтому молитва, она именно на перекрестке вот этих трех вещей. Чего-то одного нет, это перестает быть молитвой. Об этом и пишет в данном случае искуситель, что нужно что-нибудь одно выбрать. Например, человек не уделяет внимания там, положению тела на молитве, да, ну, там, представьте, служить литургию, так развалившись в кресле, будет священник, вот, там, говорит, твоя от твоих, при этом сидит, понятно, что это, ну, невозможно. Вот, интересный момент, он говорит про то, как один поэт Колридж, да, говорит, что утихаю духом в любви, погружаюсь духом в мольбу. То есть такое молитва, как медитация скорее. Я прихожу в состояние комфортного уединения с самим собой. Тоже, ну, это тоже подходит к тому, вот, о чем я сказал, когда нет воли, например, нет разума, да и вера здесь как бы особо и не нужна. Существует только одно созерцание. Такое расслабленное созерцание себя. И, ну, это свойственно, кстати, больше поэтическим натурам, которые остро чувствуют красоту этого мира, красоту слов. Вот они могут этим наслаждаться. То есть это такое эстетическое состояние. И, кстати, вот это тоже одна из таких обманных вещей, когда человек эстетическое состояние свое может связать с молитвой. Эстетическое состояние, ну, хорошо само по себе, но это тоже, опять же, не есть молитва.
Ну, у православных обычно, это, как вы говорите, эстетическое состояние, это что касается пребывания в храме. Человек говорит, мне, вот я хожу в храм, почему? Женщины обычно говорят, ну, бывает и мужчины. Мне там хорошо, вот эта вот атмосфера, вот поют, ну, я не понимаю, что поют, но вот красиво поют, на душу как-то ложится, и потом вот запах ладана, и вот это все так успокаивает, и вот у меня такое становится состояние хорошее такое, я выхожу умиротворённый. Творённый весь, да?
Да, да, да. Да, есть такое. Вот. И еще раз подчеркнем, что вера, разум и воля, вот эти три составляющих молитвы подчеркивают, что молитва, во-первых, должна иметь сугубо практическое значение, то есть она должна быть связана с твоей жизнью, с тем, что тебе предстоит делать в жизни. И в конкретных вообще делах, и в таком, по, что называется, большому счету, глобально, что ты делаешь в жизни. Вот. Воля – это что ты всегда пытаешься быть собранным для этого дела. Чтобы быть собранным, нужно уметь вот, себя тренировать, но нужно уметь иногда и расслабляться. Вот. Это все, если человек только в тренировках пребывает, естественно, он перенапряжется и рано или поздно сорвется.
Ну, тут еще очень важная тема, которая как бы вскользь так задета. Это тема христианского воспитания. Тут упоминаются попугайские молитвы детства, да, которых человек может вспомнить, и ему не захочется после этого вообще молиться.
Ну, это, что называется, травмы детские. Здесь просто именно контекст того времени, то, что было связано с возрастом этого человека, когда это было еще в традиции.
Вот еще лет 20 назад для православия эта тоже тема была не очень актуальна, а вот сейчас уже очень актуальна.
Ну, может быть, но все равно благочестивых семей мало, вот, таких, чтобы семьи были, вставали вместе, таких очень крайне мало семей. Все-таки большинство верующих – это новообращенные. Поэтому...
Не, ну, много людей, которые обратились, ну, скажем так, вот в 90-е годы, да, так у них дети уже, вот, ну, считайте, сколько им лет. Они уже как раз в том возрасте, когда воспоминания о попугайских молитвах могут отбивать... Говорится, все желание возвращаться в храм. И часто же родители даже вопросы вот эти без конца ставят перед священниками. Да что делать, когда подросток уходит из церкви, из верующей семьи, которую вот с детства водили в церковь, причащали и так далее, а вот вырос и ушел.
Ну, может быть, да, может быть. Есть такое отчасти. Но тогда все-таки это было больше. Тогда это было более, так скажем, массово, масштабно. Сегодня все-таки есть вариативность. Вариативность есть, и есть много такого, что ребенок может как-то избежать этих.
Ну как он избежит, если он в такой семье родился?
Ну да. Ну, все равно таких семей мало, чисто статистически таких семей мало.
Но тем не менее, может ведь такая ситуация. Может. Так вот, что это такое, как избежать вот этого? Что такое попугайские молитвы в детстве?
Ну, здесь это когда родители поступают формально по отношению к детям. И к себе формально поступают по отношению к детям. Но все равно, еще раз подчеркну, чтобы вот это было, сами родители тоже должны были быть воспитаны в такой же традиции.
Нет, так в том-то и дело, что нет. Вы же знаете, что вот. Обычно они вне поэтому... традиции, и все по книжкам. Вот в книжке сказано, надо молиться.
Вот еще раз, всё. Вот редко семь, это, такую семью найдешь, где бы и муж, и жена, они были вот этим как бы увлечены так вместе, чтобы все четко по книжкам исполнять. В основном человеку, слава богу, современному человеку в основном не хватает сил все это исполнять. Я серьезно говорю, это очень хорошо, что человеку не хватает сил исполнять. Максимум 1-2-3 года человеку получается, а потом он все равно понимает, что сил у него на это нет. И поэтому вот в основном...
Поэтому и детей оставляют в покое.
Поэтому дети все равно более-менее, вот я смотрю, все равно более-менее вырастают, ну, в некоторой свободе. Но если у отца или у матери, какими бы они ни были такими волевыми, не хватает сил на такую регулярность в молитве, еще раз подчеркну, чтобы эта регулярность была, это нужно, чтобы это было в поколениях выращено. Действительно, вот это вот устроение, связанное с устроением быта, с устроением времени, это необычайно серьезная вещь. И чтобы ее достигнуть, ну, необходимо либо очень такая сильная вообще личность, которая вот возьмет себя так и сломает сразу.
Не только себя, а семью.
Ну, сначала себя все-таки, сначала себя надо. Вот, либо это, ну, вот так уж случилось, что человеку это не сложно, вот он сам по себе такой вот правильный, бывают такие люди. Но в среднем все-таки современно человеку это почему-то очень тяжело дается. Вот эта регулярность в молитвенном там, подвиге, регулярность в том, чтобы все это время так вот согласовать.
В молитвенном подвиге я согласна, да, это сложно для современного человека. Но эти попугайские молитвы, по-моему, наоборот, тут, а что тут сложно?
А попугайские молитвы в том-то и дело, что, ну что значит ритуал, попугайские? Я понимаю, но даже регулярность в этом ритуале для современного человека очень сложна. Вот в чем дело.
Мне кажется, большинство людей, которые вот так делают, их это успокаивает, настраивает на какой-то... Ну, как, если изо дня в день человек делает что-то одно, примерно в одно и то же время всегда. Это же, в общем, успокоительно действует и на психику тоже.
Таких людей очень мало кто так может сделать. Я думаю, что очень мало. Чтобы и он, и его супруга, это чтобы это вместе было.
Вместе, то, наверное.
Да, это очень редкое бывает. Я почему говорю, что это очень редкое совпадение. Один может настроиться на регу, но современная жизнь в чем-то ее особенность, в чем сложность, что очень сложно создать вот эту регулярность. Хотя бы, вот мы вот, ну я вот делаю акцент в проповеди к тем, кто только приходит, что хотя бы добейтесь регулярности прийти вместе на литургию. Хотя бы вот если вы семья православная, вот вырвитесь на 1 час в воскресенье. Хотя бы для этого. Даже если не можете вырваться на всеночное бдение, чтобы на исповедь, хотя бы на воскресенье вырвитесь. И уже это дает большие силы людям. Вот какая-то совместная регулярность. Поэтому сегодня вот сложно это все сделать. И поэтому, думаю, попугайские молитвы на детей не сильно влияют. Но если влияют, то это единичные случаи все-таки. Имеется в виду попугайский, когда люди не понимают смысла слов, тараторят только лишь бы там формально читать правила. Действительно, раньше, вот если мы посмотрим книги, произведения наших, например, классиков, вот я помню, это было очень четко показано у Салтыкова-Щедрина про господ Головлевых, как этот Иудушка мог задушить, но при этом он четко исполнял все правила, он все четко читал, ходил ко всем на все службы правильные. Вот, то есть это было чем-то таким необходимым для его жизни. И не только для его, в принципе, для многих людей. Вот они как бы вот это с детства это вкусили и вот не видели как бы возможности без этого жить. У нас это все разрушено. И не только у нас, во всем мире это все так или иначе потерялось. Мусульмане что-то пытаются подобное сделать, но мы видим, что как только они соприкасаются с цивилизацией, тоже это все очень сложно дается. Вот этот вот пятикратное обращение в день не дает возможности им это все совершать. То есть регулярность в наше время – это, ну, одно из самых сложных вещей. Для современного человека это одна из самых главных проблем. Тем не менее, регулярность в молитве, регулярность обращения к Богу – это главное в аскетике. Если чего-то регулярного нет, такого постоянного, то человек становится таким размазанным во времени. У него нет таких точек, таких мысленных якорей, и он, ну, не может собрать воедино волю, разум, веру. У него как бы, он как бы размазывается как личность, но вот нет целостности этой. Ну вот он, а он пишет там, что нужно его от этого вырвать, вот из этого состояния.
Ну давайте вернемся к письмам Баламута, продолжим. Это четвертое письмо. Если это не удается, то есть отвлекать от мыслей, испробуй более тонкий способ. Всякий раз, когда его помыслы обращаются к самому врагу, мы вынуждены отступать. Но есть способ помешать им. Самое простое – переключить его внимание с врага на самого себя. Пусть сосредоточится на собственном сознании или пытается вызвать в себе чувство собственными волевыми усилиями. Когда ему захочется воззвать к его милосердию, пусть он вместо этого начнет возбуждать в себе жалость к самому себе, не замечая, что делает. Когда он захочет молиться об укреплении мужества, пусть почувствует, что прощен. Научи его оценивать каждую молитву по тому, возбудила ли она желаемое чувство. И пусть он никогда не подозревает, насколько неудача или удача молитвы при таком к ней отношении зависит от того, здоров он или болен, устал или бодр.
Ну, это известное в аскетике правило, что те чувства, которые ты хочешь себе сам возбуждать, это, конечно, может быть очень опасным, потому что ты можешь возбуждать именно с помощью молитвы чувства, которые, ну или даже здесь скорее не чувство, может быть, а именно состояние. Состояние связано с этим. Чувство – это все-таки человек может чувствовать так же, как он может мыслить о чем-то, и может именно чувства свои направлять. А вот именно состояние, которое связано, или лучше так сказать, высокие чувства. Есть чувства, ну, такие, более такие, связанные с эмоциональным таким фоном, а есть чувства высокие. Вот радость – это высокое чувство. Совесть, когда человека мучает, это тоже высокое чувство. Вот. А когда человек, например, сопереживает чему-то, это он сам может своими усилиями эти чувства в себе вызывать. И вот здесь он подчеркивает, Баламут, чтобы он сосредоточился только на тем, чтобы ощущать вот эти состояния, чувства как переживание каких-то благодатных состояний, и из этого делать такой вывод, что молитва, вот она, значит, была услышана. Если чего-то подобного не было, значит, молитва не была услышана у человека. Еще раз подчеркнем, что молитва есть обращение к Богу и призвание Бога в свою жизненную ситуацию. И эта молитва связана с тем, что человек в одной точке концентрирует веру, волю и разум. И, например, разумом он не, ну, как бы не до конца глубоко проник в ситуацию. Например, он молится о том, как я вот приводил в пример, чтобы человек сразу поверил, его близкий какой-нибудь, а он разумом должен понять, чтобы человек поверил, его близкий, нужно, чтобы близкий увидел в нем христианина. И вот человек думает, что если человек его поверит, я буду христианином. То есть, значит, я христианин. Значит, человек посмотрел, как я верю, значит, он поверил, я христианин. А на самом деле, вот в плане разума, он может видеть, что ему лично чего-то не хватает, чтобы явить себя христианином. Ему не хватает сил, ему не хватает собранности. Например, необычайно неаккуратен. И этим раздражает ближнего. Так вот, может быть, в молитве ему попросить о том, чтобы учиться быть аккуратным. а не о том, чтобы, то есть, чтобы другой пришел к вере, нужно человеку стать больше аккуратным, вот, а не о том, чтобы тот пришел к вере. Получается, что человек молится о том, в чем ему самому исправиться, и тогда вот это исправление достигает какого-то результата. И вот мы часто вот этих вещей не прорабатываем. То, о чем мы молимся, оно не соответствует действительности. Как бы вот этот разрыв между реальностью и нашим анализом.
То есть, нам кажется порой, что вот близкий человек придет к вере, и тут-то настанет между нами да. мир и благодать.
Да, вот это самое большое заблуждение, потому что близкий человек только тогда придет к вере, когда увидит, что Бог действует. А Бог действует только тогда для него, когда его близкий реально изменяется. Он с собой работает, и что-то с ним реально происходит. Это необычайно сложное отношение к жизни. Увидеть в себе проблему. Увидеть, что от меня многое что зависит, и начать искать. Вот разум здесь для чего и нужен, чтобы начать искать, в чем мне действительно нужно себя изменить. Вот, и вот когда вдруг человек начинает открывать и видеть в себе какую-то проблему, вот здесь уже требуется воля, что он прикладывает свою волю, и понимание того, что своими силами-то он не справится, и поэтому он с помощью веры обращается к Богу. И он понимает, что вот молитва, она связана с тем, чтобы Господа призвать вот в эту ситуацию, вот в эту брешь, которую он увидел в своей жизни, чтобы Господь ему помог ее залатать. Не просто все раз покрыл и все, а именно помог человеку самому залатать эту брешь, чтобы человек увидел, как это исправить. Не что нужно сделать, а как это нужно сделать. Вот этот момент тоже очень важный. Поэтому, когда человек начинает сосредотачиваться только на состояниях благодатных, оно, конечно, опять же уводит. Это то же самое, фактически, что переживание вот красоты, то, что мы говорили, там, пение в храме, то же самое, такие вот эти благодатные состояния. И задача-то человека, что вот эти благодатные состояния, они были внезапными, чтобы человек их не ждал и не искал. Вот. А они сами придут, когда, как некоторое ободрение человека в пути. И когда человек идет вот к нужному направлению, к нужной цели, постоянную цель выправляет, и вдруг в какой-то точке вот этих усилий человеческих Господь его одобрит или ободрит, что он, ну, как бы на верном пути, что нужно дальше двигаться. И эти благодатные состояния не являются необходимыми для нашей духовной жизни. Если мы будем думать, что благодатные наши состояния необходимы для нашей духовной жизни, это самая большая опасность. Мы не должны думать и ожидать этих благодатных состояний. Они всегда радостные, они всегда... Но Господь именно так и делает, чтобы мы всегда удивлялись то, от чего мы можем получить это благодатное состояние. Радость некоторую от молитвы, радость там, от причастия, радость от участия в таинстве и так далее и тому подобное.
Кстати, может быть, не только радость, а какое-то состояние там, ну, как кажется, человеку покаяние, например. Есть такое наблюдение. Женщины, которые на исповедь подходят и всегда плачут, всегда. Вот раз там... два там, месяца в месяц человек приходит, иногда чаще, и всегда плачет. После этого смотришь, через 5 минут она уже там стоит с кем-то, болтает, вышла от исповеди, мгновенно слезы высохли, и с кем-то стоит на службе там ля-ля-ля со своими там товарками, знакомыми, прихожанками. То есть вот ощущение, что это какой-то вот, как человек кнопку какую-то нажимает, у него эти слезы полились, потом он кнопку выключает, слезы ушли, и вот получается, что это состояние, оно тоже какое-то вот не совсем, наверное, нормальное.
Ну да, это вот то, о чем сказано. Человек вызывает в себе определенные чувства и думает, что вот эти чувства, они-то, собственно говоря, являются обоснованными, и что он действительно прощается за эти чувства.
Ну, что хорошая исповедь была.
Да,
что,
да.
Заплакала?
Конечно, нужно на исповеди говорить не таким тоном хи-хи-ха-ха, это понятно. То есть нужна мера, вот. Но то, что человек... конечно, вот каждый раз плачет, рыдает. Но вообще само по себе рыдание – это личное явление, если это не связано с какой-то особой скорбью. Плач Иеремии был в Ветхом Завете, когда люди разрывали одежду там. А именно ну, такое рыдание, такой плач – это все-таки личное дело. Наверное, только Господь может увидеть всю глубину. А другие люди все равно это не поймут и не увидят, что в сердце человеческом происходит.